ну и помимо радости непосредственного общения, просто есть, знаете, много вопросов. Много вопросов. Я вам так скажу. Вот я подумаю, вы написали более 20 пьес.
Вопросов много у меня самого, так, самому себе.
Себе, тем лучше.
Есть ряд вопросов, на которые я до сих пор затрудняюсь довольно точно и четко ответить.
Это своей и жизни. Отличает настоящего художника. Тот не художник, у которого нет вопросов ни к жизни, ни к себе. Так вот, все-таки, хотя бы начнем с самого простого. Вы написали более 20 пьес.
Я написал. Вы знаете, что я совершил как будто бы одну ошибочку. Я не взял со стола количество названия моих пьес.
Но
их легко поправимо.
Да, да.
И у меня там список всех их пьес. Я могу их начать перечислять.
А хотя бы по количеству давайте это определим.
25 пьес у меня. 25 и даже 26 такая, так, поскольку я над другим материалом работаю.
Ну, это уже невероятно интересно, потому что, я скажу вам честно, я вот ехал сюда, я так думал, а кто из наших драматургов вот написал столько? Ну, я знаю, у Погоды на четырехтомник, скажем.
Да.
И то я не думаю, что там 25 есть. Может, там с запрещенными только, если...
Если со всеми, то, вероятно, 20,
ну, может быть.
25 пьес. Ну,
скажем, у Арбузова, у Розова, у них едва ли наберется, да, такое количество?
У Арбузова, боюсь вам сказать,
ну,
просто.
Ну, приблизительно.
Да, боюсь, но много у него.
Нет, ну я-то вам скажу, что вы где-то среди рекордсменов.
Может быть.
Конечно, дело не в количестве, мы понимаем.
У Зорина, по-моему, много
да,
пьес.
Да, он, конечно, очень плодовит, но последние годы он...
больше ушел в прозу.
Прозу, да, вот.
Да.
Дело, конечно, не в количестве, но, извините, и это тоже. Это охват жизни,
да.
Это проблематика, это конфликты времени. Таким образом, и охват вот такой... пространство, что ли, действительности тоже очень важно. Значит, вот какие вопросы к вам, ну, на самом
название
таком...
пьес, я думаю, это
ну,
не нужно.
Ну, по ходу, если надо будет,
надо
мы
будет,
их,
походу, да.
список этот,
да.
Сейчас не будем фантазировать, а просто, знаете, хронологически
да,
его
да,
интересно
да,
посмотреть.
Да.
Ну, вот какой вопрос возникает сходу. Вы ведь вообще художник, вы знаете, есть два типа художников, одни очень закрытые, сказать, а есть художники, которые не боятся рассказывать о себе. Я в данном случае имею в виду вот вашу такую документальную художественную прозу. Вот
повесть
книгу,
о том, как
да,
возникают
как
сюжеты,
сюжеты. Да, где вы очень широко, очень щедро рассказали о прообразах своей драматургии. И все-таки даже этой очень интересной, просто талантливой книгой вы не исчерпали, далеко не исчерпали своей собственной биографии. Потому что там, может быть, я что-то не нашел, но я там действительно не нашел вот начала вашего пути. Вы так ее интересно построили, композиционно, нестандартно, но при этом, мне кажется, ушли самые простые вещи. Вот я знаю, что вы были журналистом с самых молодых лет. А как вы... к драматургии-то пришли, ваши самые первые опыты.
К драматургии или к литературе вообще?
Ну, и это важно, и это интересно. Но вот хотелось бы, чтобы вы бы...
Я, у меня жизнь сложилась так, что я написал в первый и в последний раз стихи, которые были напечатаны. Я жил в Самарканде, по сравнению с Ташкентом, это была провинция.
Какие годы?
Значит, это годы, мне было всего 11 лет. Да, значит, это было 16-17 год. И я написал несколько стихотворений в прозе, которые переписала моя сестра, так как у меня был очень прыгающий каракулем, значит, почерк, и отправила в Ташкент в Юный Туркестан, где они и были напечатаны. Это были стихотворения прозы. Я очень увлекался тургеневскими стихотворениями в прозе, и мне очень захотелось сделать.
Значит,
но вообще стихотворения...
Ваш этот
ну,
первый
это вот начало 17-го года, мне ага, кажется, вот так, так вот. Вот. Но должен вам сказать, что на этом мои поэтические... эксперименты кончились. Я поставил на этом крест и не жалею. Вот. А моя литературная деятельность, так, серьезная, началась с газеты. Я был в батальоне ЧОНа 13 лет. Значит, мы из старших классов, значит, второй ступени выделяли комсомольцев.
Что? Часть особого назначения.
Часть особого назначения. Дело в том, что басмачи налетали все время на город Самарканд, по ночам особенно, значит, я их видел, в лицо мне приходилось, они не тронули меня, один раз проехали мимо меня, вот. Ну вот, и были выставлены караулы, значит, и нас обучали, значит, старшеклассников, значит, и мы ночью занимали места, так сказать, караулов, но я никаких выстрелов не производил, потому что, кстати, я только нес караульную службу в старом городе, вот. И затем я начал тогда же работать в газете «Пролетарий Бухарской группы войск». Ну, мне было тогда 13 лет. Значит, с 13 лет
я считаю... Акселерация, вот она.
Да, считаю я, что моя литературная деятельность началась именно тогда. И я переехал в 21-м году в Ташкент, начал работать там в «Правде Востока», в которой уже работал.
Закончив школу уже, да?
Я кончил школу второй ступени, да. И переехал туда и вместе, значит, с братом. У меня отец умер в 18-м году, когда мне было, не было еще 12 лет. Ну вот, я остался, так сказать, сам, самостоятельно вместе со своей матерью. А брат у меня был на Закаспийском фронте в это время, значит, просто был. Вот, и я... прошел в школу, всю эту школу, пришел в газету. В газете я занимался маленькими какими-то заметочками, но меня поразила картина голодающих детей из Поволжья. Я написал маленькую такую эссе, маленькое такое эссе, маленькое об этих самых голодающих детях, которое было напечатано в «Правде Востока», после чего редактор газеты «Зонин» был такой, Александр Зонин, о котором я много пишу, как-то писал во время войны, он был на Балтике и на Северном флоте. Он был тогда редактором, а филитонистом был никому неизвестный тогда Лавренев Борис Андреевич,
который...
Псевдоним у него был «Антидюринг». Странный был псевдоним.
Но ко времени, да?
Да, да, «Антидюринг». И еще у него было несколько псевдонимов. И они сказали, значит, прочитав это, что мне надо учиться. Им очень понравился, это произвел сильное впечатление мой отчим. И я отправился учиться, меня отправили они в ГИШ, Институт журналистики, который помещался где-то здесь в Москве, значит, близко от того места, где мы с вами сейчас разговариваем. Но меня туда не приняли, потому что мне не исполнилось еще соответствующих 17 лет. И я с горя уехал в Ленинград, где училась моя старшая сестра, старшая и единственная сестра, она училась. Вот, и Ленинград стал моей второй родиной. Я пробыл, значит, я попал туда в 23-м году и пробыл там первые 3 года блокады, значит, в общем, короче говоря, до 1944 года.
Ну, а что вы делали в Ленинграде?
Когда? Вот тогда?
Вот когда вы
я делал все. Во-первых, я помогал грузить в порту, я работал. Была биржа труда в то время, я записался на биржу труда. Я делал всякие работы, а потом стал заниматься редакционной работой. Я поступил в университет потом, значит, в Ленинградский. Кончил 2 курса. И перешел на третий
курс.
Какой
факультет?
Китайское отделение.
Интересно.
Потом я испугался этих 40 тысяч иероглифов. Вот. И был такой факультет языка и материальной культуры. Так был замечательный ученый, которого Сталин потом громил на все лады. Удивительный человек был. Мар. Да. И был Десницкий по литературе. Строев Десницкий, друг Горького, друг Ленина. Вот, так что у меня были очень хорошие. Причем, значит, сдавались так, значит, экзамены прямо на ходу. Я сдавал экзамены Десницкому строю. Я помню, я с ним очень подружился. И помню, один раз даже разговор мой уже много позже, уже когда я был взрослый, я говорю, что Василий Алексеевич, я спрашивал Десницкого строя, чем объясняется, что Алексей Максимович Горький, ваш друг, не любил Гоголя, значит, вот, и даже выступал. Он говорит, потому что Гоголь в этот период был знаменем декадентов, а декадентов люто ненавидел, значит, Горький. А в общем, я тебе скажу так, Саша, Алеша не разобрался. Вот так я тебе скажу, если подытожить. Вот я ушел работать в «Ленинградскую правду». В «Ленинградской правде» я работал много лет разъездным корреспондентом. Это мне очень много дало, потому что Ленинградская область тогда включала северо-запад. Это и Псков, и Новгород, и Мурманск даже. Все это входило в Ленинградскую область. И поэтому я очень много навидался и хорошего, и страшного, и плохого. Все это было, как говорится, видено мною, в том числе и коллективизация, которая была. Значит, вот. И вот тогда, работая в «Ленинградской правде», я начал писать фильетоны, кроме очерков, фильетоны. Сдружился я тогда с фильетонистами, тогда еще малоизвестными в стране, потом очень известными братьями Тур, которые там работали. И там мы написали, вдруг, я очень увлекался театром, страшно увлекался. Я очень любил театры и очень был обязан им. Потом должен вам сказать, вот вам, вероятно, стоит об этом сказать. Ленинград был тогда своего рода литературной и театральной меккой. Такого развития, как вот начало 20-х годов, я не могу даже назвать, как тот период, который переживался тогда, еще до того, как культ личности все это подтоптал и, так сказать, волочился весь этот самый...
До репрессий всех.
До всех репрессий, до всех репрессий. Был расцвет, я просто вам скажу такую вещь. Я называю фамилии поразительные. Скажем, если я приходил в Дом печати, я видел огромное количество замечательной живописи. Понимаете, от Петрова Воткина до Малевича, и был замечательный, вдруг вылетело из памяти, замечательный художник.
Кандинский,
который весь Дом печати. Я потом вспомню, да, вам скажу. Но не только это. Литература была потрясающая. А имена, которые составили и сегодня гордость нашей литературы. Смотрите, что такое был Ленинград, если взять историческую прозу. В этот период историческую прозу. Это была Ольга Форш, «Одеты камнем». Это был Чапыгин. Это был Алексей Толстой, вернувшийся из эмиграции. Это был Юрий Тынянов. Это я называю просто, я еще назову ряд людей. Ну, замечательная историческая проза была. А детская литература вся пошла оттуда. Корней Чуковский, Маршак, Пантелеев, погибшие эти потом в ходы репрессии, Хармс, Олейников, а затем Евгений Шварц, так сказать, который уже... Его обошла эта самая волна репрессий, но он был очень дружил с Олейниковым, они издавали даже журнал такой рукописный под названием «Веселое олимпиадничество и затейничество». Вот. И это я беру детскую литературу, а проза какая? Вся проза, все Серапионовы братья. Понимаете, был Замятин, метр Серапионовых братьев, а у Серапионовых братьев были такие... такие люди, как Зощенко, как Федин,
Каверин,
Николай Никитин, Всеволод Иванов, да что там говорить, поэтесса Елизавета Полонская, это только Серапионовы братья. Я уж не говорю там об Ахматовой, это уже общеизвестно, понимаете, таких крупнейших художников. Это вообще была... Академия наук тоже помещалась тогда, была. Поэтому весь этот воздух Ленинграда, это был для меня озон, это была школа. И я учился в Институте живого слова. Я еще, когда я приехал до университета, поступил в Институт живого слова, я провел, значит, один курс. Кто же преподавал? Николай Семенович Тихонов, кстати, тоже Серапионов, один из Серапионовых братьев. Юрий Николаевич Тынянов. Вениамин Александрович, Каверин, это были мои учителя. так сказать, и духовные в этом смысле. Это мне чрезвычайно очень и много дало. Лавренев, который переехал в Ленинград, и у меня с ним дружба прошла через всю жизнь, и через ссоры, и через непонимание, и через полную дружбу. И я произнес, ну, уже печальную речь на Новодевичьем кладбище, прощаясь с ним уже навсегда. Так что очень много, большой круг было людей, друзей. Значит, потом были большевики, верящие в свое дело. Потом пришел Киров, с которым я был знаком, знаете, который заметил даже ему один из моих фельетонов и позвонил по этому поводу в «Ленинградскую правду». Я об этом, кстати, пишу сейчас. Написал. Где? У меня ведь повесть, я сейчас, может быть, не будем отвлекаться.
Да.
Я документальной прозой занимался. У меня сейчас в трех номерах журнала «Театр».
Ну, да, да.
Документальная проза. И
может
там
быть, мы отдельно об этом поговорим.
Об этом отдельно. Это
время,
того стоит, по-моему.
Да,
это
да,
серьезная работа.
Да.
И стоит про ней поговорить. Вот. И поэтому Ленинград в этом смысле был для меня источником радости, переживаний. И так там возникла моя драматургическая деятельность. Потому что я очень любил Александринку, я очень любил с ее замечательными мастерами. Вот я сейчас прочел, что, по-моему, Театр Советской Армии собирается Павла Первого ставить Мережковского. Я видел Павла Первого в роли певцов играл Павла. Я видел замечательное становление Александринки, когда там был Николай Васильевич Петров и Николай Павлович Акимов. Все знаменитые спектакли первых лет революции, все эти самые и концы Криворыльска, значит, я все это шло одно за другим. И Большой драматический театр был мой любимый театр, в котором я был сильно связан. Я очень любил театр, и вот однажды пришли ко мне два, значит, фельетониста, братья Тур, которые еще не переехали, не стали фельетонистами «Известий», а работали там в журнале, и сказали, что мы знаем, как ты любишь театр, давай напишем пьесу. И предложили написать пьесу.
Вместе?
Вместе написать пьесу. Они знали мою любовь к театру, значит, мы там с ними общались и дружили, как очерки, я тоже очерки и фельетоны писал. Вот. И пьеса такая, значит, утопия, что будет два корабля. Угу. Утопия одна, другая бизнес. Значит, и вот, значит, такие символические вещи.
Да, мне очень замысел понравился. Фантастика была очень популярным жанром.
Да, но это...
У Лавренева было «Крушение республики».
И совершенно верно. Но это была такая условная вещь.
Да, да,
значит,
да.
Такая. Как мне сказалось, что это очень интересно. Я сказал, что, вы знаете, да, но... Меня занимает большая сейчас идея, и, может быть, лучше сделать это. Дело в том, что...
То есть другая идея.
Другая идея. Я сказал, я хочу писать пьесу, я согласен с вами писать пьесу. Но я... Меня очень увлекла история с неким профессором Лебедевым, потом ставшим академиком, на Красном треугольнике. На Красном треугольнике у него лаборатория, которая занимается проблемой искусственного каучука. И это огромная проблема, как мы знаем, что такое искусственный каучук. Но тогда он имел маленькую лабораторию, которую хотели закрыть, потому что на экспорт делались и резиновые игрушки. Это было важнее, считалось. Куколки и все прочее. И такой был Горев, Яков Горев, который, значит, работал редактором на «Красном треугольнике», и он написал очень по поводу этого очень острый фельетон. Я сказал, вот о чем надо писать. Надо требовать, чтобы эта лаборатория превратилась в огромный комбинат искусственной нефти. Вот чем я был озабочен.
Занят, да.
Вот это. Давайте сделаем это, а потом мы вернемся к утопии.
Угу.
Вот как было.
Так.
Но тогда надо привлечь и Горева. Ну, Горев не драматург, но он знает материал. Это, значит, все. И вот четыре человека, значит, мы сделали пьесу «Нефть». Я об этом рассказывал, между прочим, в своем очерке о Вивьене, сейчас выходит книга воспоминаний, как все это было. Мы написали пьесу «Нефть».
Вчетвером?
Вчетвером. Вчетвером. Я после этого писал, что когда была премьера, то аплодисментов хватило только на троих. При четвертой уже опустился занавес. Уже четвертый, уже не помню, кто это был, я или не я, но во всяком случае опустился занавес. Пьеса была... Написали пьесу, ее отдали в Александринку. Главный герой был вот этот самый прообраз вот этого человека Лебедева. Вы его найдете во всех энциклопедиях. Потом это стал отцом всего этого промышленности, искусственного каучука и так далее. Так что это была очень пьеса в конце. Но было не страшно все это, наивно.
Ну что, такая типа производственная
это была,
пьеса, что ли?
Это была производственная пьеса с какими-то своими сюжетами. Главным героем был вот этот самый человек. Значит, пьеса вдруг, мы дали, вдруг раздался звонок Вивьена Леонида Сергеевича, который, как вы знаете, ставил в Александринке, потом много лет был главным режиссером и все прочее. И сказал, говорит Вивьен, я прочел вашу пьесу, я буду ее ставить. Ну вот. Но я буду сам ее читать.
Да.
Вот. Я буду сам ее читать.
Разумно.
И он, да, это было очень разумно. Пьеса была вымощена самыми благими намерениями, но она, выражаясь термином, любимым термином моего любимого писателя, с которым я был в очень дружеских отношениях, Михаила Михайловича Зощенко, пьеса была мало-высоко художественна. Он мягко, корректно, но четко говорил, когда он видел какой-то спектакль, ну как вам, Михаил Михайлович? Он говорил, мало-высоко художественно. И вот эта пьеса была мало-высоко художественна. Но ее играли, она имела успех на премьере и все прочее. В конце, значит, это 29-й примерно, значит. В конце выходил, значит, персонаж один, я уже не помню какой, значит, и, обращаясь к залу, говорил, что... Мы будем требовать, чтобы в Ленинграде был создан комбинат искусственной нефти, искусственного каучука. Ну, часть зрителей хлопала, часть была в полном недоумении, что это прекрасно, но при чем тут искусство и Александринская сцена. Вот. Это была, значит, был наш первый опус. А второй мы написали тоже вместе, «Утопию». «Утопию» поставил большой драматический театр.
Ту самую «Утопию», которая была
задумана. Ту самую «Утопию».
Так она и называлась?
Она называлась «Утопия».
Знаете, это совершенно значительно малоизвестные страницы.
Малоизвестные,
да,
страницы.
Это интересно,
да,
конечно.
Да. И я, в общем, вот это был мой переход, как говорится, в качество драматурга. Вот я написал. После этого я написал пьесу тоже в соавторстве, пьесу вместе с Горевым. «Карта Кудеяри», которая благополучно была очень плохо поставлена и плохо сыграна в Александринке. И там были несколько сцен. Я, между прочим, писал в книге «Наедине со зрителем», я привожу историю этой «Карты Кудеяри» и привожу то, что у меня сохранился экземпляр с пометками Горького. Мои друзья, значит, тогда, Лебединский, Чубандрин, им очень понравилось это, значит, пьеса «Карта Кудеяри», и они, это уже я написал, значит, и они ее отправили к Горькому. И Горький вернулся мне всю испещренную своими замечаниями.
И у вас есть это?
У меня это сохранилось и есть, да, и лежит. Она даже уцелела в блокаде, этот самый
экземпляр. А вы не помните, какие там замечания?
Помню, я просто их использовал вот в книжке «Наедине со зрителем». Я просто исполнил. Ну вот, это был вот случай моей совместной работы, на которой... С тех пор я уже писал пьесы один. Выяснилось, что писать одному лучше, наедине с самим собой. Вот. И я написал пьесу, уже это прошло несколько лет. И я написал пьесу примерно в 1934-1935 году, пьесу «Талант». Пьеса «Талант». Она для своего времени, это вопросы о художнике и искусстве. То, что меня всю жизнь потом рисовал, художники революции и художники и окружающий его мир. Я написал, там был главный персонаж, драматург Торн, Значит, и эта пьеса была напечатана в журнале, в литературном современнике, и вышла отдельной книгой художественной. Она у меня сохранилась тоже в блокаде. Эту пьесу я включил в двухтомник своих драматических произведений. Вот. Спектакль был интересный, поставленный Рашевской, но в это время, как раз к концу премьеры, на меня обрушился всякий, значит, поток всяких неприятных статей, связанных не по поводу, в частности, и пьеса была разгромлена политически. Ее нашли, так сказать, политически вредной, так же, как и меня нашли политически вредным.
И это было уже время, когда сгущались тучи.
Это уже были время, когда очень сгущались тучи. Очень сгущались тучи. Я вам приведу пример, насколько они сгущались. Вот. Потому что я в это время был редактором журнала «Искусство и жизнь». И появилась статья.
Очень видный журнал был.
Да, я был редактором его. Угу. И появилась статья в «Ленинградской правде», редакционная, которая называлась «Из последней почты». И говорилось так, что вот сейчас идут выборы в Верховный Совет СССР. Вся страна охвачена по трудовым подъемам, энтузиазмом и все прочее. В стороне стоит лишь журнал «Искусство и жизнь». Значит, «Искусство и жизнь», который ухитрился не дать ничего об этом. Это становится понятным, потому что журнал не вел активной борьбы с врагами народа, окопавшимися в органах управления театров и в директорах. Посажены были в это время все директора театров. Вот. И кончалась статейка так. Не пора ли присмотреться к политической физиономии журнала и его редактора Аштейна? Без подписи.
Донос политический. А? Такой политический донос.
Да, политический донос. Не пора ли присмотреться? Так что я... И в это время, значит, как раз уже выходит спектакль в Александринке. Ну, конечно, его просто сняли. И спектакль сняли. Да, была соответственная статья, где обнаружили в этом смысле какие-то, значит, не антисоветские выпады. Вот. Она вышла отдельной книгой как раз в это время. Отдельной книжкой в гослитиздате. Пьеса «Талант». И вот я ее просто... Я не могу сказать, что я удовлетворен сейчас. Но для своего времени она была... И сейчас вот в двухтомнике моих драматических произведений рядом с трилогией «Художники и революция», значит, там «Поющие пески» о Лавренёве, «У времени в плену» о Вишневском, «Версии о Блоке». Я напечатал и эту пьесу, опубликовал свою старую пьесу, несмотря на все ее, с моей сегодняшней точки зрения, и слабости. Потому что она проблемы ставила очень серьезные. Вот. У меня это совпало с другой моей сложностью и неприятностями. Причем, вот вы поймете, какая была тяжелая обстановка на наше время. Ну, я написал первую в своей жизни картину, сделал сценарий. Да, «Балтийцы» он назывался. Картина, вы меня потом расспросите про кино, я вам расскажу.
Да, это отдельно тоже.
А я вам только хочу сказать так, что появилась в «Правде» статья. В «Правде» уже, не в Ленинградской, а в «Правде», в центральном органе.
Московской.
Московского. Да. Статья очень положительная об этом фильме «Балтийцы».
Это же не Вишневский ли ставил?
Нет, Вишневский мы из Кронштадта.
Или Дзиган, кто-то из очень крупных. Кто режиссер?
Фейнцимер, Александр Фейнцимер. Дзиган пролог поставил, по моему сценарию.
Так.
А тут, значит, было так. Так. Появилась статья, очень хвалебная, об этом фильме «Балтийцы», за маленьким исключением. Я писал это... Сценарий я писал вместе с моим другом, кронштадтским моряком Зиновьевым. Из-за Зиновьева он переменил свою фамилию и стал Зиновьевым. Значит, писал, значит, чтобы его не путали с тем Зиновьевым. Вот, значит. И появилась статья хвалебная об этом самом, где на фамилии авторов сценария вообще не было. «Правде». в этой обстановке, которая создалась вокруг моего имени, это вообще сразу уже, так сказать, наводило на странные размышления. Значит, правда, значит, в Москве знает то, что мы не знаем. И вы понимаете, как у меня создалось... Это все я рассказываю в связи с талантом, с пьесой «Талант».
Да, да.
Вот. И я тогда сажусь в поезд, еду в Москву к своему другу, который уже переехал из Ленинграда в Москву, к Всеволоду Витальевичу Вишневскому. И рассказываю ему эту историю. Он говорит, едем в «Правду». Мы едем в «Правду». Заведовал в «Правде» это, и приятно будет ему, наверное, если он услышит это, Солодовников. Вот, он заведовал тогда этим самым отделом. И Вишневский произносит целую речь, полную фантазии к тому же. Он изобразил меня какого-то героя-пограничника, каким я никогда не был. Я просто месяц был действительно на погранзаставе.
Ну, вот значит, все-таки вот. Основания были.
Да, были. Вот это основание, что я месяц был на пограничной заставе. И какой я, значит, такой-сякой, какое-то безобразие. Он так страшно кричал и произнес одну из своих сильных речей. Вот. И надо сказать, что через день появилась заметка в «Правде», которая называлась так, еще, не помню, 200 или 400 экземпляров «Балтийцев». Заметка. Ввиду большого успеха картины «Балтийцев», в скобках, авторы сценария А. Зиновьев и А. Штейн, значит, вот, прокат увеличивает количество, значит, копий этого фильма. Вот эта маленькая заметка сыграла очень большую роль в той возне и суете, которая была в то время, и усугублялась тем, что мои друзья Юрий Лебединский и Михаил Чумандрин, они в это время тоже подвергались сильным преследованиям. Чумандрина даже исключили из партии, он был исключен из партии, Чумандрин, вот, и пошел в финскую войну. В финской войне он повел в атаку батальон и погиб. И посмертно, тогда это было очень редко, был награжден орденом Ленина.
Да.
Вот. Вот чем кончился. О нем я написал, о Чумандине, в своей книге. Написал «На той войне незнаменитый очерк». Но это забегая вперед.
Да,
я
хочу сказать, что Солодовников в отношении вас проявил похвальную
оперативность. Солодовников появил
оперативность
и понимание, и я это очень хорошо помню. Он и про это забыл потом, я ему даже как-то это напомнил.
Угу. Так
что он вел себя как нормальный, порядочный человек. Другой мог и перестраховаться, понимаете? Вот так вот это было. Это, так сказать, такое... От маленького отвлечения в сторону.
Нет, это связано все с жизнью.
Вот. После этого я писал пьесы. Значит, я написал пьесу.
Александр Петрович, я чуть-чуть хочу. Вот все-таки, какую же пьесу вы считаете началом своего самостоятельного литературного творчества? Вот как вы сами к этому относитесь? Вот, скажем, «Талант», который вы написали уже сами, как я понимаю, да?
Да, абсолютно.
Один,
да.
Же вот те первые опыты совместной работы?
Я бы рассматривал первые свои работы, несмотря на то, что пьеса, скажем, «Утопия», она пошла довольно широко по стране. И было, говорят, очень хороший спектакль в Баку, и вообще в нескольких городах она очень много прошла, такая очень условная, очень такая фантасмагорическая в чем-то.
Да.
Вот. Ну, конечно, была часть моя там, так сказать, естественно. Вот. Потом туры переехали в Москву. Они, вы знаете, писали, и много у них очень было пьес.
Да.
Потом они писали вместе с
Шениным.
Да. А я писал потом всегда
один,
да. Нет, не всегда. В войну я написал комедию, мне попросил военный совет флота, и я написал вдвоем пьесу. Это было в 42-м году. Не знаю, сейчас говорить об этом или нет.
Нет, наверное, мы потом уже, когда постепенно будете идти.
Нет, дело в том, что...
Ну, как вам
удобно? Я вам скажу так.
Да, как удобно?
Я тоже участвовал в финской войне. Значит, и как раз у меня в это время я написал пьесу о кронштадтском мятеже, которая называлась «Весна 21-го. Весна 21-го.
У вас фильм был уже, по-моему, нет?
У меня фильма никогда не было.
Не было? Или нет, нет, нет,
я,
ну, вы
я делал сценарий, да. Сценарий, у меня сценарий опубликован был, да, позже, но он не был поставлен.
Так.
Вот. А весна 21-го я написал пьесу, связанную с моей первой картиной «Балтийцы» по материалу. Это натолкнуло меня. Я могу сейчас про это рассказать, если вам интересно.
Как? Нет, все интересно.
Это интересно, потому что это жизнь проходит.
Да, да, конечно, давайте не
понимаете,
будем
так,
себя заковывать.
Почему меня угодно спрашивают, почему я стал моряком, почему я в войну, почему вообще флот моя излюбленная тема. И сложилось это очень просто. Я был в Кронштадте на каком-то в военном сборе, по-моему. На маневрах я был, да. И обратил внимание на кинотеатр памяти трех эсминцев. Меня заинтересовало, что это такое, эти самые эсминцы. И мне рассказал вот Зиновин, который был моряком, что были в октябрьскую ночь, значит, в гражданскую войну, несколько кораблей вышли в операцию, значит, в числе их был корабль «Гавриил». Он напоролся на мины. И когда он напоролся, и три эсминца там погибли, три эсминца, вот, Константин, Свобода и Азарт, а Гавриил погиб. Они, выполняя боевое задание, они вышли в море и, в общем, потонули. И когда они тонули, они пели «Интернационал». Мне рассказали эту историю, почему-то она меня страшно взволновала. И я решил сделать сценарий. Я сделал вот сценарий «Балтийцы», угу, вот о котором я вам уже разговаривал. Таким образом, я уже как-то был связан с этим материалом. Когда я был связан с этим материалом, меня заинтересовала история Кронштадтского восстания 21-го года. И я написал пьесу, тогда еще я написал, которая называлась «Весна 21-го».
До войны это еще?
Это было уже в финскую войну.
А, ну, 30-х.
Уже в финскую войну. Да, и я потом ушел на финскую войну. В это время театр был Рашевской, в которой режиссером был Захар Аграненко.
Угу.
И Захар Аграненко как раз поставил спектакль мой «Весна 21-го» угу, под руководством Рашевской. Рашевская была. Потом мы с ним в войну сдружились, с Захаром Аграненко.
Он занимался литературной работой, так?
Да, и литературной, и в кино он поставил несколько картин, все. Да, и в театре Советской Армии, и все прочее. Вот. И я приехал, помню, как сейчас, в армейских сапогах, в этой форме, на премьеру этой самой. Это был 40-й год. Вот. А потом началась война, 41-й год. Вот. И я уже, конечно, не занимался драматургией, занимался, я был, первый год войны я был на линкоре «Октябрьская революция», я был редактором газеты «Октябрьский луч».
Значит, флотской газеты?
Это на линейном корабле, нет, не флотской, ежедневной корабельной линкоровской газеты, которая выходила каждый день. В самый тяжелый период был август, сентябрь, когда в день было до 16 налетов на наш корабль, значит, на Октябрьскую революцию. И когда потопили часть Марата, которая вся его носовая часть ушла, значит, вниз. А потом я получил предписание. Я был назначен из Москвы специальным, значит, корреспондентом Центральной газеты «Красный флот», меня забрали с линкора, в части морской пехоты, я немедленно отправиться в Таллин. В Таллин я уже не мог немедленно отправиться, потому что Таллин уже был взят, и меня оставили в отделении «Красного флота» в Ленинграде, в котором я и 41-й, 42-й, 43-й год, значит, работал. Я писал, значит, В 1942 году я был награжден орденом Красной Звезды. Вот, естественно, и медаль за оборону Ленинграда. И в 1942 году, когда уже, так сказать, самая острота и голода и все прочее прошло, и надо было сделать какую-то веселую вещь, вызвал военный совет Аграненко и меня, и говорят, сделайте комедию. Мы говорим, какую же сейчас комедию? Вот комедию для театра Балтийского флота. И мы сделали комедию, которая строилась на том, что был такой санаторий для отдыхающих, для офицеров на островах, там на Елагине острове, значит, были офицеры. И там, значит, туда... управляли на отдых раненых бывших офицеров и все прочее. И вот они все убегали, потому что строилась такая незамысловатая комедия, которая имела успех.
А как она называлась?
Она называлась, два названия было, «Добро пожаловать» и «Крестовский остров». И эту пьесу играл, кстати, фронтовой театр Вахтанговского театра тоже. Эту же пьесу сыграл. Ну вот это такая была... Было так же, как делали Вишневские кроны, это тоже по заданию военного совета флота. Смеялись, была веселая комедия, в которой главную роль играл Чесноков, который потом уже у меня сыграет «Между ливнями» Ленина, тот самый Чесноков, и сыграла Макарова, актриса.
Тамара?
А?
Тамара Макарова?
Нет, Макарова из... Люся Макарова из этого... Из Большого драматического театра. Она потом в «Океане» у меня играла замечательно. Вот. Вот такие, видите, какие были, значит, у меня мои литературные дела. Могу дальше говорить.
Сейчас, Александр Петрович, я с удовольствием вас... Я хочу только маленькую такую врезочку. Вот, понимаете, у каждой пьесы, в сущности, есть две жизни. Одна жизнь – это ее, сценическая история, как театр ее ставили, интерпретировали, как играли актеры. Но есть у пьесы еще первая жизнь. Это история ее создания. И, кроме того, это история, скажем так, ее пробивания. Вы знаете, в свое время Немирович Данченко говорил, чтобы написать пьесу, нужен талант, а чтобы пробить ее – гений. Ну, шутка.
Да.
Но в каждой шутке только доля шутки.
Да.
Так вот, вот пока я слушаю вас, я как-то так понимаю, что у вас очень счастливо складывалось начало вашей...
Ну, если не считать, что готовый спектакль Александринки, просто его запретили.
Какой?
«Талант».
Ага.
Если не считать, что «Балтийцев» хотели закрыть, значит, я просто об этом не рассказывал, мне помог Исаков... Адмирал Исаков, командующий флотом.
Ну вот видите, значит, давайте тогда вот постараемся про эту картину как-то более объемно.
Да, да. Это одна сторона дела.
На, таких, может быть, наиболее важных для вас, что ли, пьесах ваших, вот, которые вы считаете для себя, какими-то рубежными или, действительно имевшими... резонанс уже всесоюзный.
Другой, да. Это уже дальше.
Это дальше, я понимаю. Но в любом случае очень хотелось бы, чтобы вы эти светотени, чтобы они как-то звучали так, как это было в вашей жизни.
В моей жизни было так, что подавляющее большинство моих пьес проходили очень тяжело.
Так.
Каждый раз были случаи просто тяжелейшие, я о них скажу.
Да, вот это
когда мне приходилось просто тяжко. Вот. И это было не однажды. Я вспоминаю, какие у меня пьесы хорошо проходили. Вот написал комедию «Весенние скрипки». Вот все было нормально.
Хорошо, в смысле легко.
Легко.
Да.
Легко. Но у меня с каждой пьесой произошло, ведь вы знаете, что. Все восстанавливается, кроме нервных клеток. Нервные клетки все время, как говорится, были у меня существовали. Понимаете, отросточки все время ими поигрывали. Потому что очень много процессы прохождения пьес навязывание, уродование пьес, они были на протяжении вообще всей моей драматической жизни. Я старался, боролся как мог, но все равно где-то убирали фразы, где-то убирали сцены, где-то вообще, а где-то просто выступали с резкими статьями, обвинениями.
Ну вот более конкретно здесь вы могли бы рассказать на примеры каких-то пьес конкретных? Вот как это мучительно, понимаете, проходило, эта процедура?
Любая история. Вот я написал пьесу «Персональное дело».
Вот.
Про персональное дело. Ну, вы, про закон чести я скажу особо, потому что я уже и оценку ему дал вот этой в последней вещи, этой своей вещи. Это я не считаю. Вот. А вот если взять такую историю, скажем, персональным делом.
Вот.
Персональным делом, когда я написал эту пьесу, я ее начал писать еще, Берия не был, как говорится, разоблачен.
Угу.
Понимаете? Но я ее начал писать уже после смерти Сталина. Значит, вот. Это пьеса, но материалы, которые пользовались, это относились к предыдущему. Я изучил около 150, 200 примерно, порядка 150-200, значит, дел, исключенных из партии. И я написал пьесу «Персональное дело», которая вначале имела очень трудный путь. Очень резко выступали против нее какие-то люди, против персонального дела. И готовили ее, и она была принята, значит, в театре Маяковского, в театре революции, и в Александринском театре. Время шло в это время не назад, а вперед. Это мне помогло. Иначе, конечно, было бы ужасно. Пьесу «Персональное дело» как раз был Второй Всесоюзный съезд писателей, да. Второй Всесоюзный, после долгого перерыва.
Да, после 34-го.
Я забыл вам сказать вначале, что я был не делегатом, но гостем от Ленинграда, первого съезда. Со второго я неизменно делегат. Был всех съездов, а тут я был гостем из Ленинграда. Это очень тоже сильное мое впечатление и тоже замечательное. Это я позже о нем скажу.
Да,
вот. Я написал пьесу «Персональное дело». Вокруг нее сразу начались неприятные шумки всякие. Зачем это сейчас?
И кто-то персонально?
Это кто? В Ленинграде борьба была против. И в Москве тоже. Не хотели, этой пьесы не хотели. И Охлопков, которым мы уже дружили, значит, и все время под разными предлогами ее откладывал. Вот мы поедем, мы будем репетировать, когда мы поедем в Ленинград на гастроли, в Выборгский дом культуры, значит, все. А в Александринке начал репетировать. Приняли пьесу абсолютно прекрасно в Александринке. Очень увлекся пьесой Симонов, который стал играть главную роль. Великий артист, на мой взгляд.
Конечно.
Рашевская, значит, все они очень увлеклись. И Вивьен Леонид Сергеевич. Я, значит, все это... Но... до меня начали доходить сведения, что пьесу начали запрещать. Уже ее поставили в Куйбышеве. Очень плохо к ней отнеслись. Примерно 18 обкомов ее не разрешили.
Значит, на местах начали.
На местах душить. Начали сопротивляться очень категорически этой самой пьесе. Вот. К этому времени это написал как раз Корнейчук «Крылья» свою, значит, пьесу тоже.
Бесконфликтную.
Да, бесконфликтную, но такая серьезная была пьеса, которая тоже с ней начали ее... Но это был все-таки Корнейчук.
Но ваша была неизмеримо острее.
Да. Я написал пьесу об исключении из партии, о честном коммунисте. Причем... взял очень много фактов, которых я знал очень хорошо. Понимаете, счел своим долгом ее написать именно вот такую пьесу. Это был, по-моему, 54-й год. когда я ее закончил, да, 54-й. А начал я ее уже писать в 53-м году, вскоре после смерти Сталина. Вот. Короче говоря, значит, идет заседание съезда в колонном зале Дома Союзов.
Второго съезда писателей.
Второго съезда писателей. И идет доклад Корнечука о советской драматургии. И он произносит несколько слов в мой адрес, что сейчас в больших театрах, в ряде крупных театров, значит, ставят пьесы такого драматурга, как Штейн. Серьезные, очень вопросы серьезные в этой пьесе поставлены, со всей ответственностью. И мы надеемся, что это будет значительное, значит, место. Значит, я радуюсь страшно, думаю, ну, с трибуны съезда, значит, эти самые запреты уже, которые происходят и все прочее, они, так сказать, как-то облегчат мне дело и в Александринке, и в театре Маяковского. И в это время я вижу, в ложе появляется массивная, мощная, элегантная фигура Леонида Сергеевича, Вивьена. Я не верю своим глазам, почему он на съезде, и он кого-то ищет в зале глазами. Ищет глазами в зале и не может. Думаю, что такое? Сердце ёкнуло. Почему он вдруг? Он репетирует, вдруг явился на съезд писателя, к которому не имеет никакого отношения. Стоит в ложе, ищет кого-то глазами. И встретились мы глазами, и он меня так поманил. Я вышел, я уже понял, что-то произошло. Он говорит, закурил, значит, и говорит, пойдемте, где можно курить. Мы пошли. Он сказал, спектакль закрыт. Я говорю, как? Закрыли. То меня ночью вызвал Фрол Романович Козлов, первый секретарь Ленинградского горкома, член Политбюро и всего прочего.
Обкома.
Да, и Политбюро, он уже был в Политбюро, и все как полагается. И сказал, меня, говорит, ночью вызвал к себе и сказал, что эту пьесу ставить не надо категорически. У меня, он так и сказал, у меня во всех больницах лежат эти персональные дела. Во всех больницах хватит, не надо про все это. Не надо теребить прошлое, не надо ворошить боль, это вредно. А я написал, думая, что надо ворошить прошлое, именно, и надо говорить об этом. Он сказал, ну как же так, пьеса идет уже, вот в Куйбышеве ее поставили, в Пензе ее поставили, в Симферополе поставили. Он говорит, Симферополь и Пенза, это для Ленинграда не указ. Нам ставить эту пьесу не надо. Вот. Но что я скажу Штейну? Скажите, что отложили. Чтобы он не поднимал шума, скажите, чтобы он что отложили. Насколько? Я спрашиваю, говорит Вивьен. Ну, когда-нибудь поставят. Вот, значит, была такая. Но все дело заключалось в том, что время шло не назад, а вперед. И произошел такой невиданный случай.
Александр Ильич, одну секунду.
Да, пожалуйста.
Очень важно понять. Да. Это личная акция Козлова, как вот вы с Вивьеном понимали, или это, ну, кто-то им из Москвы?
И то, и другое. Да. Он, конечно, разговаривал с Поспеловым тогда, с секретарями ЦК, да, значит,
понятно,
все это решили.
Согласовано.
Не надо, согласовано. Я думаю, что и большинство обкомов, которые закрывали эту самую вещь, они тоже согласовывали. Они тоже согласовывали.
Ну, вы очень правильно говорите, что время-то шло вперед.
Время шло вперед. И произошла удивительная, значит, вещь. Театр ленинградский приезжает на Выборгский дом. Они продолжают репетиции Охлопков. Значит, я вам расскажу, как они хотели.
Охлопков продолжал.
Но репетировал.
Да, да.
Репетировал, не выпускал, не спешил.
Ну, да.
И он, да, меня Вивьен спрашивает, это как?
Охлопков.
Как у Охлопкова? Я говорю, он не спешит. Он не спешит. И, в общем, значит, время идет вперед. Партийная организация Александринки на своем собрании выносит решение просить Ленинградский горком дать разрешение репетировать пьесу в фойе. Дали разрешение. Как она была завлитша такая, она потом в МК работала. Сейчас она мне прислала о Вивьене сейчас гранты.
Сейчас. Ну да, нет, там была дочь полная. Вивьена. Да, полная. И не Иванова, нет?
Иванова была. Значит, им сказали, пусть репетируют. И Охлопков ободрился. И уже у него спектакль, значит, был готов. И приехал, значит, театр гастролирует в Выборгском доме. Значит, и очень активный и деятельный, да. И еще областной театр ленинградский тоже репетирует, не имея разрешения. Кроме этого, областной театр. Персональное дело. И, значит, приехал Охлопков и дали огромные афиши.
В Ленинграде. На выпуск?
Что премьера в Выборгском доме. И когда, значит, дали эту самую афишу, это подстегнуло очень Ленинградскую Александринку. Я приезжаю в Москву на премьеру, и Александр обиделись, пьеса лежала у них, и премьера первая была там. Понимаете? Но задержали эту премьеру.
Сейчас, где
выпуск задержали. Значит, уже афиши есть, вы же. Угу. А в этом уже готов спектакль Вивьена. И Вивьен, значит, звонит в ЦК. Из ЦК приезжает комиссия принимать спектакль. Уже спектакль, значит, посмотрели в фойе, приняли. Вот Иванова сыграла в эту положительную, значит, роль. Она играла роль. И спектакль, значит, разрешили, значит, играть. Ну, раз Москва привозит, как же в Ленинград, тоже как-то, значит, неудобно. Вот и все. Значит, я вам про Александринку тоже, значит, скажу, как про Выборгский дом. Там тоже не так все было просто.
Ну, понятно.
В Выборгском доме выходит премьера.
Охлопковская.
Я приезжаю на премьеру.
Но там же тоже принимали у Охлопкова.
Где? У Охлопкова принимал, Москва принимала. Москва. Ушаков приехал специально комиссии Ушакова принимать спектакль. Угу. Это их московское дело, где-то такое, значит, все. Я приезжаю, мне Елена Ивановна, значит, режиссер и жена...
Зотова.
Жена говорит, нездоров, Коля, что-то, зайдите к нему в номер. Я захожу и вижу, игра идет. Он лежит якобы больной, играет плохо, да, ты пойди посмотри, значит, и все, посмотрим, все и прочее. Я еду на спектакль, и ко мне подходит один человек, потом второй, композитор, значит, был Бейрович, и говорит, ну, посмотрите спектакль. Вот. Я смотрю спектакль. Все идет нормально. Спектакль получился. Я видел и Куйбышевский до этого спектакль уже. Получился спектакль, и все. Значит, и вдруг кончается спектакль, и все артисты вскакивают на мебель, кто на кресло, кто на стул, кто на стол, и читают из поэмы «Хорошо». «Надо мной небо синий шелк, никогда не было хорошо», и все. Так был напуган Охлопков. Этой истории, что он решил вот такое.
Хвостик такой еще приделать.
И не побоялся приехать со мной на спектакль. Да. Я говорю это Елене Ивановне, которая сидит, я говорю, я этот спектакль не принимаю. Он не мой спектакль. Что это такое? Зачем эта поэма? Он так и сказал, Коля. Если тебе не понравится, снимем. Снимем финал. Все это. Финал. Снимем. Сняли финал. Теперь, между тем, значит, ободренный, значит, Вивьен звонит в Москву, что у них готов спектакль. И приезжает комиссия. Во главе был тогда Румянцев. Такой потом был академик Румянцев. Он заведовал отделом пропаганды, это самое, со своими, значит, людьми и все прочее. И вот... Он приезжает на премьеру. В ложе, где обычно ленинградское руководство, пусто, ни одного человека нет. Значит, никого из них нет. Этот Румянцев, все сидят в партере, и мы сидим в Вивьене, в этом боковой ложе, потом где-то в передней ждем конца, волнуемся.
Это на зрителей?
Это на зрителей идет спектакль, на зрителей.
Да.
Кончается спектакль, громадный успех. Но мы совершенно не знаем. Мы знаем отрицательное отношение того же Поспелого к тому, зачем шевелить прошлое все и прочее. Как они отнесутся? Они нас обнимают. Румянцев и вся эта комиссия ЦК. Все, обнимает, поздравляет, значит. И действительно огромные овации их этому самому Симонову, Рашевской, вообще всем, кто там играет в спектакле. В театре настоящий праздник.
Понимаете? Спектакль действительно, вернее, и пьеса отвечала духу времени.
Да.
Это реабилитации всего.
Да. Вы знаете
всего,
что?
Возвращение пьеса, людей в жизнь.
Я вам скажу так. Пьесу сейчас я нахожу совершенно, очень несовершенной.
Ну, может быть.
Я бы сегодня написал ее сильнее. И, скажем, моя пьеса «Астория», с которой я тоже намучился,
да,
она мне дороже как литературное произведение, как художник. Тут у меня претензий очень много, но для меня это была акция. Акция драматурга, акция театра, акция гражданина, акция режиссеров. Это для меня играло огромную роль.
«Дорого яичко Христову дню».
Да.
Она отвечала времени.
Времени. И вы знаете, потом эта пьеса, количество постановок ее было астрономическое, потому что, скажем, в каждом городе, и, скажем, в республиках играли и на русском языке, и на самое...
На национальном.
На национальном. Когда я приехал в Румынию на премьеру Караджали, в театре Караджали, мне сказал, значит, там один из секретарей ЦК, он говорит: «Вы знаете, какую роль сыграла ваша пьеса? Я приезжаю в Брашов, у нас восстановили столько людей после постановки вашей пьесы». То есть она имела огромный резонанс. И 18 этих обкомов, некоторые из них так и не поставили, но поставили примерно, скажем, даже смешные вещи. Скажем, Бакинский театр, русский поставил театр, а Бакинский в Баку приходит мне письмо: «Можно ли переменить фамилии на азербайджанские?» Значит, просили разрешения, я написал, что нет, не надо. Они хотели, значит, сделать то же самое, но только азербайджанские. Да. Вот. Замечательный в лесе у Краитки, как этот самый знаменитый режиссер, их я забыл, Крушельницкий поставил. Вообще много было очень сильных спектаклей.
А какой спектакль, ну, ближе вам, что ли, был? Как вы сами?
Александринка. Вот. Я видел, в Румынии был тоже замечательный спектакль, очень сильный. Ну, очень много.
Александринки, мощь Симонова, конечно.
Мощь, да? Симонова, да.
Это был
огромный, да. Такой... И для Вивьены это была вершина его режиссуры, и все. А что касается его несовершенства, то, конечно, я бы, он какие-то вещи, значит, причем, значит, я поддался, сейчас вот у меня в двухтомнике восстановлено, ряд вещей острых мне сократили все-таки, ряд фраз убирали, но осталась такая фраза: «Вас послушать, так не у нас не кадры решают все, а управление кадров». Это все осталось. Но у меня очень много таких вещей было. И в конце вся история из-за того, что человек зашел позвонить к человеку, которого арестовали. И потом он вернулся. И выяснилось, что он снова... Зачем он пришел? Кончалась пьеса. Пришел разрешение позвонить по телефону. Когда так это мне выбросили. Я это только потом вставил. Пусть звонит. Понимаете? И написал какую-то такую... В общем...
Ну, ключевая авторская мысль.
Причем мне,
да,
сказали...
У вас не та же.
Да, та же, да. В том-то и дело. И потом, я вам скажу, даже вопрос был поставлен так. Симонов и Сурков очень боролись за эту пьесу. Здесь, в ЦК. Когда
Сурков...
она, я и написал.
Алексей Сурков.
Алексей.
Да, да, да.
Да. И они мне сказали, вот Костя мне сказал так. Он говорит: вот насчет финала и насчет... 3-4 этих самых мест очень. Ну вот что, или эта пьеса ляжет, потому что вопрос стоит так, он сказал. Шува, он говорит, я вам серьезно говорю, вопрос стоит так, быть или не быть. Так вот что, положить ее в стол или согласиться и убрать какие-то вещи, сократить их, оставив все в основном. Вот. Давайте выберем. Мы настаиваем на вот этом варианте, чтобы пойти навстречу, и я пошел. Я потом восстановил все.
Да, но все-таки оскопили какие-то, да.
Оскопили. Оскопили, как оскопили у меня гостиницу «Асторию», значит, как оскопили между ливнями. Меня все время оскопляли. Понимаете? Где-то я противостоял, где-то я уступал. Понимаете?
Вынужденно
уступал. Что делать? Да, это было. Понимаете? И у меня другие, с другими истории. Такая же была со скоплением. Особенно была борьба за океан, за гостиницу «Асторию» была большая борьба.
Ну, мы последовательно.
Да, последовательно. Ну, вот эта вот история была с персональным делом. Я повторяю, что я рассматриваю для себя эту вещь не столько как художественное достижение, как сколько акцию, нравственную акцию литератора, художника, гражданскую, который хотел внести свою лепту вот в тот... То есть движение вперед, которое переживала наша страна.
Да, дух очищения, освобождения от сталинщины, так, от ее последствий. А вот чем вы объясняете эти запретительства? Что это, так сказать, элементарная перестраховка? Или это какие-то позиции вот именно сталинщины?
И то, и другое. И то, и другое. И собственная перестраховка, трусость, боязнь. Неужели это можно? Как это можно? Затем к этому присоединялось собственный стереотип мышления. Понимаете, такой, что это такое? Потом зачем уже писать об исключениях из партии? Зачем это? А потом еще была и это, что, дескать, ворошить вот эту вот вещь, которая по сегодняшний день существует. Зачем ворошить старое?
Сегодня же
говорят. Вот я говорю, сегодня. Зачем ворошить старое? Если хотите, вся эта Андреева построена на этом. Вот. И они тогда очень все, как говорится, активизировались. Очень активизировались. Все-таки 17 или 18 обкомов запретили вещи.
Но сейчас десятилетиями этих людей живет. Зачем ворошить старые? Зачем говорить о неприятном, скажем так?
Совершенно правильно, да. Это живет, нет. Потом стереотип другой, что не надо скрывать.
Надо скрывать.
Это все.
Не
это
надо
все,
правды.
Не надо правды. Не надо правды. Потому что я читал, когда я читал. Вы понимаете, читал дела, партийные дела, за что исключали из партии, я понял, что меня должны были 5 раз исключить из партии хотя бы за одну вещь. За то, что я содержал, вы сейчас будете поражены, за то, что у меня сохранились съезды партии.
Стенограммы,
со стенограммы, где речи Троцкого, что Бухарина, значит, все это, а это все это было.
Самое крамовое.
Это у меня все это
есть.
Есть они у меня. Я все это сохранил. Понимаете, и так случилось, не только это, не только это. За одно это, я почему говорю, людей исключали из партии. За протоколы съезда в партии. Подумайте, до какого кощунства и чудовищности дошли. Причем, ну как же так? Я сам поражаюсь, скажем, у меня гранат, значит, есть словарь, который я купил, и который у меня сохранился до сих пор. Там же все автобиографии. Там Бухарина автобиография, там и все наряду со всеми, там есть и Сталина автобиография, но там есть и Троцкого, и всех других, понимаете, и там целый ряд людей, которых огромное количество людей там, потому что все были уничтожены там, цвет партии, это все в гранате есть, понимаете. Так оказывается, я когда читал эти самые протоколы исключения из партии, меня Екатерина Алексеевна Фурцева, которая была тогда секретарем, членом Политбюро, у меня были с ней дружеские отношения, но она тоже очень боялась. Она говорила, где вы взяли этих самых? Я говорю, в вашей комиссии партийного контроля я брал факты исключения. Дела. Вот там меня поражало целый ряд дел, высосанных из пальца, как людей исключали. Я поэтому и взял, что зашел человек позвонить по телефону, и вокруг него завертелось это самое, он враг народа.
Абсолютно, да, элементарный бытовой факт, который становится источником.
И честный коммунист, потому что был такой страшная фигура Полудин, начальник управления кадров, который сделал дело против него. Знаете? Вот.
Это фигура собирательная, да?
Ну, конечно, собирательная.
Да. А сам Петрович, а все-таки вот интересно, вот какой-то был у вас импульс, какой-то толчок к этой пьесе конкретный, или вы, так сказать, исходя из ну, воздуха времени, что ли, ситуации времени.
И то, и другое, и третье. Все да? было. Все было.
Много было людей.
Все было, было желание да. скорее сказать об этом. Понимаете? Скорее сказать. Это, так сказать, естественный порыв, даже если хотите, какое-то очищение, потому что ты так или иначе был участником этого самого страшного процесса
нашего. Хотя бы молчал, да, хотя бы молчал, да, вынужденно да, молчал, и это
да,
уже
было,
какое-то накладывало.
Да, да.
Скажите, а спектакли вышли до 26-го, то есть до 20-го съезда?
Да, конечно, до 20-го.
Я хочу сказать, какое-то имело именно значение, что это
54-й год.
До 20-го да. съезда, когда еще точки-то над «и» поставлены не были, когда...
Берия уже был
ну,
разгромлен.
Да, но все равно, но еще о Сталине слова сказаны не было.
Не было, ничего не было.
И об этом периоде ничего не было сказано.
Нет, поэтому... в этом смысле это была первая да, пьеса такая.
Первая пьеса была
поэтому, вероятно, ее в таких количествах, вот. И она вызывала такой резонанс.
И понимаете? Такое противодействие.
Вы письма не сохранилось очень много. Но вы не представляете количество писем людей, которые рассказывали о своих самых.
Да,
думаю.
Да,
исключение из партии. Потом уже началось возвращение из лагерей, знакомых людей, которые
да,
тоже были.
Да, это было еще даже до 20-го съезда, какие-то первые пошли.
Много ну, было, много уже.
Да, 53-й, 50, людей,
конец
да.
53-го, потом 54-й, да. 55-й, это все возвращение.
Пошло, да.
Да, много очень возвращений.
Многие списывали там по здоровью,
да,
ну
да,
как-то
да.
находили
да,
какие-то
да.
предлоги для... Да, так что пьеса, конечно, была как ко времени абсолютно.
Пьеса была нужная, да. Вот.
Ну, интересно, а вот вы сейчас ее, я, честно, давно не перечитывал. Уже, ну, конечно, время другое.
Ну, вот я восстановил какие-то вещи, которые у меня были выброшены. Угу. Давно уже восстановил. Еще сразу после 20-го съезда я. Восстановил, да.
Ага.
Убрал этих самых. Хотя висело надо мной все это. Вот. А, в общем, вот так вот.
Так, ну и дальше. Вы не устали, может, отдохнуть?
Нет, нет, я не устал.
Нет?
Ну, идет нормально вся эта беседа, да?
Очень интересно.
Ну вот.
Сейчас, я не знаю, ну,
секунду. Ну, в общем, я вам скажу,
да?
что, как говорится, терниями, розами,
устлан,
был,
да?
розами не был устлан мой путь. При том, что, как кажется, понимаете, конечно, я не равняю свою судьбу, скажем, с судьбой таких крупнейших писателей, скажем, как Булгаков, или Платонов, понимаете, я не равняю, потому что по сравнению с ними это было, но для меня было очень много нервных клеточек потрачено, и нервов потрачено очень много.
Александр Петрович, вот в том-то и парадокс, что вы как будто бы, я это подчеркиваю,
да.
как будто бы один из счастливых драматургов.
Казалось бы,
у вас вот первые пьесы сразу шли, вы не знаете этого мучительного пути новичка, который унижается в театре.
Нет,
который,
этого не было.
Да, смотрит в глаза режиссеру.
Этого не было.
Понимаете, вы себя не чувствовали нищим или каким-то парей, когда входили в театр.
Нет.
У вас все пошло... по счастливому ходу.
Да.
Тем не менее, вы сполна познали всю горечь.
Да, да.
Так сказать,
дело в том, что еще я вам забыл сказать. Я еще в этот период, когда я начинал работать в драматургии, я много занимался театральной критикой.
Да?
Да. Я был такой журнал «Рабочий театр», мне было тогда сколько, 22 года. Я был редактором его.
И вы что, писали?
Я писал рецензии.
Да?
Я написал, первая моя рецензия была, значит, в «Ленинградской правде», после которой мой близкий друг со мной не здоровался. Это Борис Андреевич Лавренев.
Так, почему?
Потому что у нас, значит, получилось так. Я вернулся из командировки какой-то из Мурманска. Редактором был... в «Ленинградской правде» тогда Петровский, сын этого Петровского, потом расстрелянный, сын Георгия Петровского,
угу,
расстрелянный.
Ну, он был уже тоже, по-моему, как сказать, старостой всероссийский в этот, да?
Сын старосты всероссийский, председатель
Буцика.
Его сын был Петровский.
Все ясно, да.
Петр
да, да.
Петровский,
да.
чудесный мужик, да. редактор «Ленинградской правды». И вот я корреспондент. Значит, я приехал, был спецкором по области, вернулся, зашел к нему с этим самым, своими очерком, который написал. Он говорит, вот как раз мы его спросим. Вот пусть он напишет пьесу, у нас идет спор. Лавренев, который был огромный успех «Разлома», я был на его первом представлении, значит, много писал о «Разломе», значит, вот Лавренев написал пьесу «Враги». У нас большой спор. У нас большой спор идет вокруг этой вещи. Возьми-ка и напиши. Я говорю, ну как я, ну Петр, как я не помню, Григорьевич, Петр Григорьевич, как я напишу? Я не так сказать, театральными рецензиями я не занимаюсь. Я больше, так сказать, пишу очерки и все прочее. Он говорит, ну это было давно еще, до моих, того, как я уже стал в журнале, значит, до всего этого. Но я просто был
уже,
газетчик.
Но пьесы вы уже
Нет,
писали?
Я пьесы тогда еще не писал, когда все это было. Да. Не писал я эту пьесу, понимаете? Вот. Это именно до утопии, до нефти вообще Понятно. Было, до всего этого.
Понятно.
Так мы говорим о том, как легко это было. И я сказал, не пойду я. Нет, давай-ка пойди и напиши, что ты считаешь. Я пошел. Была пьеса «Враги», которая мне не понравилась активно. Я решил так. Борис Андреевичем я дружу, но истинно ты прав.
Платон, ты мне друг, Платон, но истинно мне дороже.
Я написал, какой он прекрасный художник, но для него это не шаг вперед. Пьеса была действительно слабая.
Да,
«Враги»
была
очень слабая. И для него это не шаг вперед, а назад. Ну, как писали в тот самый. Он со мной поссорился.
Но он самолюбивый был.
Он со мной перестал здороваться, хотя он меня посылал учиться. Вот. Потом, значит, и очень характерно, он встретил, как же это было, сейчас я скажу, ага, был автор фельдмаршала Кутузов, знаете, Владимир Соловьев, который тогда же, знаете его,
Соловьев,
да,
конечно.
Да, он встретил Владимира Соловьева и сказал, ты увидишь Сашу Штейна, скажи ему, что я хочу ему купить золотой портсигар. Потому что после его рецензии стоит конная милиция. Все пошли на смотреть этот спектакль. Вот. Ну, потом мы вспоминали. Ну, у нас была размолвка, потом мы подружились и были, как я уже говорил, были очень близкими друзьями до конца жизни. И сейчас я председатель комиссии по литературному наследию. И вот сейчас к столетию мы будем готовиться. Новое собрание.
Я с ним встречался, с Борисом Андреевичем, когда в МХАТе шел Лермонтов, мне приходилось общаться, дома бывать. Ну, это так. Александр Петрович, вот вы меня натолкнули на один вопрос. Понимаете, в чем дело? Вот
это, там... Простите, я вас перебью. Это ответ на ваш вопрос, так ли всегда было
Но вот у меня
легко. Меня уже знали, в театрах знали уже, понимаете?
Нет, все равно это не...
Нет, ну...
Нет, здесь что-то еще. Вот сейчас я к этому что-то еще и хочу подойти.
Да.
Понимаете, вот есть такое, ну, понятие, оно даже очень очевидное, чувство сцены у драматурга. Без чувства сцены нет драматурга.
Безусловно.
Как будто бы. Это элементарно. Но, однако, я вам скажу, что я знаю многих драматургов без чувства сцены. Ну, что там таит греха? Есть такие люди, которые хоть пишут пьесы, хотя это очень все относительно в том, что касается ощущения сцены. У вас оно без всякого сомнения есть. Как оно есть, было там у кого, Арбузова, Розова. Понимаете, ну таких можно по пальцам пересчитать. Так вот я хочу вас спросить, как вы сами считаете, это чувство сценизма у драматурга есть нечто, ну, врожденное, или так, нечто органическое, или же благоприобретенное? Почему, грубо говоря, у одного оно есть, а у другого его нет? Что это, так сказать, ухо, слух какой-то? Ну вот как вы сами для себя это считаете?
Я думаю, чувство сцены очень должно владеть драматургом, если он драматург. Понимаете, скажем, вот если брать Розова, у него искусство репризы. Великое искусство, он мастер репризы, понимаете, это тоже чувство сцены, и это прошлое его, артист, и он писал в свое время всякие такие тексты в молодости, чуть не для цирка, по-моему, А что касается моего чувства сцены, у меня еще, я не знаю, не будет ли нескромным сказать, но вот Вера Панова говорила, что у меня есть чувство диалога. что тоже является необходимостью для театра, понимаете? Если это так, то вот это чувство сцены и чувство диалога, оно очень существенно, и для меня тоже. Я придаю большое значение. Мне нравится, скажем, начинать пьесу «Океан» во время, значит, шторма страшного, когда здесь стоят два офицера, и один говорит, первая фраза, с чего начинается, один говорит, огромный шторм идет, один говорит, много воды, а второй отвечает, более чем. Этим начинается пьеса. То есть я люблю вот такого рода, такую сценическую форму. Вероятно, да. Вот это вот.
Я бы хотел добавить к этому, вот это все справедливо. Но мне кажется, вам, во-первых, свойственно очень чувство атмосферы. Атмосферы происходящего. Даже в этом фрагменте, который вы сейчас упоминаете, здесь есть не только, конечно, есть этот диалог, но здесь есть и атмосфера. Значит, шторм, там что там, океанский мостик,
абсолютно,
я не знаю.
Правильно.
Понимаете, потому что возьмем ли там, скажем, вашу пьесу «Между ливнями», казалось бы, пьеса политическая, публицистическая, но какая в ней атмосфера именно между ливнями. Вот как будто бы пауза, на самом деле не пауза. Ну и так далее. То есть я мог бы...
Да, да, вы точно определили ваших пьес... название, точно. Вот точно определили смысл моего названия.
Да.
Потому что не все понимают его.
Вот большинство ваших пьес именно отличается этой атмосферностью, что необычайно дорого театру, потому что театр, ну, диалог, ну, реприза, но не только. Это тогда, если только это еще голый театр, а когда театр окутан воздухом происходящего, вот то, что мы называем атмосферой, тогда... Все это погружается в жизнь настоящую.
Конечно,
и в
конечно.
Подлинные взаимоотношения.
А я очень ценю атмосферу. И вы очень правильно, так сказать, задаете вопрос. Потому что, скажем, персональное дело, если возвращаясь к этой пьесе, без атмосферы, которой после изучения всех этих дел и без того, что я видел, это самый механизм исключения, потом я навидел этих людей, которых я ненавидел, вот того, который у меня начальник управления кадров, да. Которые и по сегодняшний день играли роль страшную, понимаете, и играет роль. Вот. И, очевидно, возможно, я, например, «Океан», когда я писал «Океан», то мне, прежде всего... Захотелось узнать, что это такое моряки, которые были в коротких штанишках, когда шла война. Я их не знал. То есть я их знал, некоторых из них. У меня был племянник, скажем, такой, который учился в школе. У меня были какие-то... Но я их, в общем, не знал. И поэтому я... Для того, когда мне был предложен поход, и с Александром Александровичем Кроном мы отправились в поход в Индонезию, огромный поход из Владивостока, значит, в Индонезию, я с радостью согласился. Потому что я за месяц этого похода как-то узнаю этих людей. И я их узнал, офицеров этих самых. Мне было с ними очень интересно. Мы ночь провели вместе, значит, с ними однажды, вот с Кроном, вот, значит, очень был смешной эпизод, не знаю, стоит ли рассказывать его.
Все рассказывайте.
А?
Все рассказывайте.
Эпизод был очень-очень смешной. Он имел, вы поймете, почему отношение ко мне. На кораблях сухой закон. Еще до сухого закона этого, железный сухой закон.
Настоящий сухой закон.
Я был вместе с Тимуром Гайдаром и Кроном участвовали в этом походе. Крон и Тимур Гайдар не дураки выпить. И они очень...
А Александр Александрович, я как-то не знал, да?
Так он никогда, да, но очень любил пропустить. Да. Я тоже не чуждался, как вы знаете. Но немножко, спокойно. Спокойно. А они очень терзались. И они, значит, задумали такую штуку. Значит, мне входит в каюту, мы вдвоем жили с Александром Александровичем Кроном. И он говорит, Шура, у тебя когда день рождения? Я говорю, 15 сентября. Ой, как жалко, не сходится. Не сходится. А это был ноябрь примерно месяц.